Доброго времени суток, за бортом 29 апреля 2018 года и в вашем MP3-эфире 284 выпуск подкаста «Витая пара». Нас сегодня наконец-то снова трое. Ром, Артем, вам привет.
Привет.
Привет!
У нас сегодня есть темы, у нас сегодня доступен Google, это просто какое-то идеальное сочетание для того, чтобы запилить выпуск.
А у Артема недоступен VoiceOver.
Ну, что поделать, давно пора его завернуть в какой-нибудь докер и повесить, чтобы при падении перезапускался.
В Kubernetes положить.
Why not, блин, какой-нибудь text-to-speech, реально же завернуть какой-нибудь образ, повесить на него мониторинг, а если сдохло, одной кнопкой перезапускать.
А там же, понимаешь, там же у него куча процессов с ним связанных. И там я сколько бы не пытался найти, знаешь, как это, единый файлик, который включить. Я вот так и до него и не добрался. То есть есть как бы сочетание клавиш, есть флажок в настройках. А к чему они привязаны, кто ж его знает.
За ними происходит магия.
Магия Apple.
Ой, не надо. Это тоже интересная тема.
Да.
Ну, на самом деле, сколько не сталкиваюсь с Apple, сейчас вот не понимаю его. Он для меня странен. Ну, да ладно, эту холиварную тему мы тут поднимать снова не будем.
Mm-hmm.
Будем поднимать те темки, которые у нас есть, благо их есть.
Mm-hmm.
Так что у нас такого вот хорошего... Давайте за свежую Ubuntu поговорим.
А что там говорить за нее? Я вот читал, что там добавили возможность защиты от мелдауна со спектрумом, но ее как-то очень странно добавили, что ее можно отключить при запуске, потому что она по умолчанию включена, и система будет медленно работать, если она включена, и там такая вот какая-то история.
Ну, интересно, она... почему-то не сказали, насколько медленней. Это момент такой.
Да кто ж сознается, Ром?
Во-первых, видимо, зависит от того, как скомпилировано. А это меняется от пакета к пакету. Во-вторых, видимо, зависит от каких-то еще сторонних патчей, потому что я подозреваю, что тот же Intel может для более свежих ядер предоставить более совершенный патч, а для более старых ядер предоставить, ну, такой общего вида патч, который там их закрывает скопом. Без оглядок на какую-то производительность. Вот. Из чего? Из интересного. У нас с нами снова X.org. Вайланд пока только в виде опции. Несмотря на то, что в 17.10 он появлялся по умолчанию. Но 18.04 предполагается UTS-ом. И пока что снова вернулся X.org. Видимо... Очередной приход Вайланда ожидается в 18.10. Вот. Также и для UTS-ов он ожидается где-то в районе 20.04. Вот. Что еще?
Там граб подкрутили.
Ну, граб подкрутили, гном подкрутили, эмоджи насыпали. Господи, чертовы эмоджи добрались до моего Linux'а. Как, зачем и почему?
Эмоджи везде. Эмоджи даже есть в идее. Среди разработки они в прошлом году в каком-то релизе добавили поддержку эмоджи.
То есть, погоди, я могу прямо к коммиту делать кусок говна?
Нет, ну ты можешь, нет, у тебя... Нет, исходный код нам на Java, он в Unicode. Да, то есть и там есть эти эмоджи. И все, и идея умеет их красиво отображать.
То есть ребят, в комментариях могу писать кусок говна.
Да-да-да-да-да, новое слово в комментировании кода.
Ну, раньше была это такая, кто-нибудь захотел что-нибудь выразить себя, и в коде писал, ну, псевдографикой, да, там эти палочками, циферками. А теперь можно и смайл ставить.
Фейспалмы всякие.
Типа мне там, например, мне стыдно за этот код. И смайлик, типа, красная рожица. Смущенная рожица.
В каждой строке.
И в этом месте тоже, да. И в этом, и в этом. И такой уже плачет.
Зато, ребят, представляете, возвращают, значит, тебе код на доработку, да? И так это в каждой строке тебе... Да. Какой-нибудь такой ругательный смайлик повтыкают.
Возможно. Don't age, it's magic.
Да-да-да.
Что у нас еще? LibreOffice 6-й ветки. Главный... Я
перешел на 6-й LibreOffice.
И как, кстати?
4. А ты знаешь, я что-то не почуял разницы. Вот обидно. Единственное, что я вот взял это, подключил себе этот Ribbon интерфейс. Там вот в этом в райтере и калке есть. И все. Но я очень надеялся, что вот я иногда, когда мне нужно какую-нибудь схемку нарисовать, я использую эту дроу-рисовалку. Вот. Хотя народ говорит, зачем? Ну, мне так просто проще. То есть что-то есть, тем и пользуюсь. Вот. И она что-то вообще не изменилась. Я расстроен. Хотя, мне кажется, ее можно было очень хорошо развивать. Ну, в сторону, типа, вот, майкрософтовского видео.
Ну, я в качестве замены видео сейчас нашел для себя Wired.
Как?
Сейчас я в чатик кину, как она называется.
Чатик кинь. Она под Linux есть?
По-моему, была. Она точно есть в виде веб-версии.
А, вот кстати, у нас аналитики какой-то веб-версии пользуют, да.
Вот эта штука прямо вот годнота. Мне нравится. Все выравниваю. Я просто, когда я рисую блок-схемы, даже такие там, какой-то алгоритмик очень поверхностно накидать, что зачем. Я люблю, вот чтобы там все выравнивания были, все отступы, чтобы потом, если это потребуется положить в документацию, мне не тратить 3 часа на причесывание этого ужаса в нормальную блок-схему, а просто взять в PDF-ку и отдать.
Я не знаю, у нас в университете любят Mint. Не Ubuntu, а Mint.
Ну, просто тот, та же Ubuntu, ведь сбоку с еще правками поверх, которые якобы должны сделать ее чуть более человечной. Ждем, когда ваша обновятся. Мне просто прикалывает, блин, 2018 год. В календаре обеспечена возможность показа прогноза погоды.
Слава тебе, Господи! Как бы мы без этого жили?
Не знаю. Вот. Поддержка самодостаточных пакетов в формате Snap. Наконец-то.
А вы знаете, что это такое? Я что-то слышал, и народ вроде что-то использует, но я так и не понял, чем они лучше деб. Что может быть лучше дебов?
Ну, тем, что они самодостаточные. У тебя дебы всякие.
А деб тоже нормально, достаточно.
Нет, депу есть такая тема, как ужас с зависимостями. Это ужас и страх. Особенно, когда у тебя разные пакеты требуют разных зависимостей. Здесь, видимо, я честно сам давно не смотрел в эту сторону. Ну, как я понимаю, это что-то типа такого контейнера в себе, который вот тащит все, что необходимо для... И если, допустим, нужно обновить какой-то компонент, а для него, допустим, требуется другая версия, допустим, Python, у тебя все это приезжает вот в виде одного единого пакета, не затрагивая весь остальной environment.
Ну, в общем, интересно понять, что это такое, но потому что у меня дебы абсолютно устраивают. Они там зависимости, ну ладно, фиг с ним, подтяну эту зависимость. И, кстати, вот, да, вот у меня в 16.04 проблем с зависимостями не было. Хотя я много всякого говна ставлю.
Ну, все мы так делаем.
Ну, и просто нормально.
Обычно проблемы начинаются при переходе с релиза на релиз. То есть у Ubuntu такого понятия, как корректно обновиться до следующего релиза, по крайней мере, когда у меня это была основная операционная система, его не существовало. То есть тебе старая система была нужна только для того, чтобы стянуть свежий релиз и записать болваночку.
Ну, я так понимаю, что это Ubuntu, это с долговременной поддержкой версия вышла.
Да, это UTS.
И там написано, что обновление не требует никакого труда. Одна команда в терминале и
хочет... Ну, всегда такая команда в терминале.
Слушай, блин, ты большой мальчик, а в сказки веришь.
Не, ну у меня просто macOS обновляется одним нажатием, и я поэтому как это... Я привык в зоне комфорта жить.
Нужно выходить из зоны комфорта, поставь Ubuntu.
Не надо. У нас уже был один преподаватель, который нас пытался вывести в зону комфорта, он нас пытался вывести на Debian.
Наркоман, что ли, простите.
Не, он сказал, что мы должны познать Linux.
Ну, да.
Избрал для этого Ubuntu, вот это, Debian.
Ну, Debian все-таки на десктопе это совсем печальное зрелище.
Поэтому он не решился на десктопе, он поднял на виртуалке. На каждом компе.
Успех.
Кстати, момент такой, правда, интересный по поводу обновления. То есть, вот у меня 16.04. Есть, вроде бы как вышло 18.04. И что, можно обновляться? Или еще нет? Или там еще... половина работы, да, или до, когда, до второго сервис-пака.
Слушай, вот в Ubuntu так вот не угадаешь, когда как. Обычные UTS все-таки плюс-минус стабильные, потому что оно на них так или иначе будет работать какой-то плюс-минус серьезный софт.
Я думаю, лет 5 у них долго
поддерживается. Не-не-не, дело не в этом. Лет 5, то оно, например, оно поддерживается 5 лет, да, mm-hmm. но нормально работает через год. Например, вот 3 года работает. Ну,
как Windows, я понимаю.
Да.
Нет, вот, такого нет. Обычно то, что нестабильно, оно как бы не попадает в релиз и догоняет основную ветку уже чуть позже.
Ну, просто то, что я читал, да, вот эти всяких на форумах, народ пишет, что вот, например, тот же Docker, да, mm-hmm. Docker, ну, Docker пишет, что мы тестируемся только на LTS. Mm-hmm. Вот. А если у вас не LTS, то ничего не гарантируем. Может, и не будет. Ну, как бы, скорее всего, не заработает.
Я тебе расскажу даже более страшную историю. Я уже ее тут рассказывал. Как-то по работе потребовалось мне поковырять Ansible Tower. Вот. У них в requirements'ах тоже только Ubuntu и UTS. Я думаю, ну, ладно, возьму чуть более свежую обычную серверную Ubuntu, поставлю, и оно смогет. Запускаю. И мне прям инсталлятор Ansible Tower говорю, бро, у тебя не UTS, иди нахрен. Я такой, ну, окей. Дальше внимательнее следите за руками. Ставлю ему LTS, разворачиваю, пытаюсь развернуть там снова Ansible Tower. На что мне Ansible Tower говорит, да, бро, у тебя сегодня LTS, но у тебя Ansible не той версии. Ее нету в официальных репах LTS, она есть только в PPA. Вот в этот момент, я в этот момент понял, что где-то что-то в этой консерватории вот точно сломалось.
Вот, и мы плавно пришли к PPA. PPA, эти репозитории, как это? Проприетарные репозитории, как это, не знаю, как это расшифровывается? Короче, репозитории дополнительные.
Да, они теперь как-то проще добавляются и сразу подсасываются системой.
Да, я вообще даже не понял. Получается, да, там вот пишут, что да, вот как их добавлять, это понятно. Там несколько командочек, сам репозиторий, публичный ключ подгрузил, все окей. А что они сделали проще, я не понял. Тут написано, что просто апдейт сделать, и все. И что? Я не понял. Ну, как-то проще. Куда-то еще проще. Я не понимаю, почему их нельзя сильно. Может, они сделали проще, что они там автоматически включены?
Нет. Зачем их отключать? Они не автоматически включены. Ты их добавляешь, и раньше нужно было сделать сюда pt-get update, чтобы он переформировал список пакетов. Подтянув из...
Я понял.
А теперь этот апдейт делается сразу, как только ты добавляешь.
Да. Видимо, получается, есть команда добавить этот репозиторий, и он еще сразу же сделает апдейт. Потому что, ну, если ты, наверное, репозиторий добавляешь, то, наверное, ты хочешь его использовать.
Ты даже что-то где-то...
А вопрос можно? А вот, не знаю, вот как в Ubuntu, в Mint, например, нету. А вот в Ubuntu по умолчанию стоят SSH клиент и сервер?
Конечно. А нет, сервер не обязательно.
Сервер вот не обязательно, сервер да. Ты указываешь. Сервер стоит в серверной версии, а клиент обязательная вещь. Насколько
клиент
я
помню. Вообще везде есть.
Ну просто я, например, клиент и сервер вручную ставил через...
Сервер точно, вот, как это SSHD как-то там.
Да, SSHD.
DSSD, короче, вот его ставишь отдельно. А клиент есть всегда.
Ну, с другой стороны, как бы чем меньше установлено, тем, во-первых, уже образ, меньше образ, и ну, чисто теоретически меньше дырок.
Просто мне, например, SSH-сервер нужен, и когда его там не оказалось по умолчанию, меня это немножко удивило, потому что в Mac он есть по умолчанию.
Сервер прям?
Ну, блин, да. Артем, ну... Ты сидишь на Маке и ждешь от опенсорсного произведения того же комфорта.
Да, 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 что-то я как-то.
Не смешите мои искандеры. Вот. Что у нас еще есть сказать про новую Ubuntu?
Не знаю, вот есть это Кубунту, всякие эти обновлялки. Я честно признаюсь, у нас есть несколько товарищей, которые используют Кубунту. Я смотрю, и мне непонятно. Я не понимаю, почему людям нравится эта Кубунту.
Ну, потому что гном ужасен чуть более чем полностью.
Не знаю, мне вот стандартный интерфейс вполне ок.
Вот понимаешь, у меня к нему какое-то вот органическое... непереносимость стандартного.
Наоборот.
Поэтому они и существуют, два параллельных мира. Гном, который все время пытался косплеить macOS не шмок и сейчас подался в какие-то совсем свои изыски. И KDE, которая пыталась косплеить Windows, тоже не смогу и пошел косплеить поверх macOS. Очень-очень там странный такой путь.
Я так скажу, у меня вот отец, да, он долго с Windows работал. И тут ему Windows надоело, что компьютер стал очень медленно работать. И я решил ему поставить Linux и поставил ему Mint с KDE. Он почти не заметил разницы. То есть он легко на нее перешел, прям освоил, пользуется.
Да, у меня такая же тема была с мамой. У меня была винда, в какой-то момент какой-то вирус скачала. И что-то у него там какая-то фигня пошла. Я ей поставил Ubuntu, да, и она тоже не заметила разницы. Она как запускала Firefox, так его же тот же самый Firefox запускала и его использовала.
Ну, я могу рассказать обратную историю.
У меня отец на любой компьютер Яндекс.Браузер тянет.
А, ну, один фиг.
У меня есть жена. И в какой-то момент я ее тоже уговорил поэкспериментировать с Linux. Мы ей поставили как раз к Ubuntu, и начался цирк, потому что она роняла плазму, просто она могла трактат написать «Тысяча один способ уронить плазму». С тех пор она, слыша KDE, плазма, Linux, шипит на меня разными матерными словами.
Как это, плюется ядом?
Да-да-да-да. Я аккуратно его сцеживаю в баночку и продаю на черном рынке.
Да. Берут?
Куда они денутся?
Кстати, да, еще такая интересная замет. Совместно с Microsoft сформирован специальный образ Ubuntu, оптимизирован для запуска в окружениях на базе гипервизора Hyper-V.
Ну, то есть это в сторону докеров такой кивок.
Ну, не докер, ну да, то есть не докеров даже, получается. Докер, получается, ну как, винда же они, да, в десятку встроили поддержку докеров. Я думаю, тут кивок в сторону то, что майкрософтовские эти облака Azure, и они, видимо, официально теперь поддерживают запуск Ubuntu 18.04. А, ну и в десятку тоже, чтобы в десятой винде захочешь ты Ubuntu, ты можешь вот ее и поставить.
Ну, у Microsoft с Ubuntu, они же, чтобы продвинуть этот свой Azure, вот, они свой образ Ubuntu ваяют для интернета вещей.
Да, да.
То ли Ubuntu, то ли как на каком-то другое, то ли просто ядро Linux пересобирают по-своему. По-моему, с Ubuntu что-то.
С Ubuntu они дружат, они прям конкретно дружат.
Они что-то из нее делают, чтобы весь IOT подсадить на свои облака.
Да, дай бог, понимаешь, да. Представьте, лет 10 назад, или там 20 назад, ладно, сколько лет, Microsoft делает образ своего Linux.
Это еще был анекдот такой, знаете, это Всевышний говорит, Биллу Гейтсу говорит, послезавтра будет конец света, будет всемирный потоп, все затоплю нафиг. На следующий день он собирается, совет директоров Microsoft, и говорит, ну, граждане, у меня есть к вам две новости, хорошая плака, хорошая, Linux нам скоро будет уже не страшен.
Ну, как-то так оно и происходит.
Ну, собственно, вот, дай бог, я думаю, когда надо обновиться, вот надо понять этот момент.
А вас, ты сам решаешь обновить или нет? Себе.
Да, я сам решаю, но страшно. Мне работа. Но как это, что я должен делать, решает начальство. Если я обновлюсь и ничего не смогу сделать после этого.
Не, ну у тебя же еще домашний компьютер есть.
А что домашний? Нет, ну домашний.
Свой личный комп, ты же можешь обновить и поиграться на нем. Можно понять, вот, типа, надо оно или не надо.
Разная конфигурация оборудования, разная поддержка драйверами. Обновление Ubuntu — это всегда такая лотерея, по крайней мере, в моем сознании, что...
Ну, у меня-то особых драйвера-то не нужны. То есть у меня тут так, в принципе...
Ну как не нужны?
Мне надо, чтобы работал там Docker, работал Kubernetes. Будет он работать тем? Не факт.
Не факт.
У меня есть одногруппница, она вообще не запускает X-сервер. Она из консоли только работает.
Ну, молодец. Она, наверное, еще ездит на черной тонированной девятке.
Нет.
Нет, она, может, включает X-сервер только для приложений, которым хочет посмотреть. Посмотрела, наверное, там что-нибудь поделала там в браузере и закрыла X-сервер. Нормально. Так. А браузер — это Link, да, это который использует консоль.
Аня, по-моему, мы уже просто флудим на тему Ubuntu и боли жизни.
Да, поехали. Да.
Кому что нравится, давайте, Ром, тыкай. Дальше ты пальчиком.
Я пальчиком... Не, ну вот у меня вот тема с этим ВКонтакте клохнула.
Сколько нужно мессенджеров?
Не, еще? Дело не в мессенджерах. Тут как бы такой концептуальный момент. То есть, получается... А, я в чатик не кидал. Вы не видели СТС, как троллит Телеграм? Нет?
Нет?
Канал такой есть, телевизионный. Ладно, неважно. Потом кину.
У меня нету телевизора, я счастлив этому факту уже много лет.
Да, ну ладно.
У меня есть телевизор, но я его использую как монитор.
Тоже вариант. Вот. В общем, получается, Телеграм объявили... Ой, Телеграм. ВКонтакте объявил, что они сделают поддержку там этих звонков голосовых и видео с end-to-end шифрованием. То есть, чтобы мужики эти из ФСБ тоже не смогли ничего послушать.
Почему у меня закрадывается мысль, что просто Telegram поделилась куском кода?
Да почему? Да нет,
ну это же впечатление.
Ну, это же все уже бесплатно, все технологии есть.
Ну, все технологии есть, грамотно их объединить, нужно иметь немножко мозга. А все-таки ВКонтакте детище Паши Дурова, и он мог.
Ну, во-первых, ВКонтакте работает в нашем правовом поле, к счастью или к сожалению. Поэтому сделать что-то такое, что куда ФСБ не может засунуть свои цепкие лапы, они не могут.
Поэтому, это, да, это странно.
Поэтому по-любому в ФСБ ключик занесли.
Ну, и получается, враньём?
Ну, скажем так, не совсем правда. Я думаю, есть либо мастер-ключ, либо возможность любой ключ получить.
Ну, мы же знаем, то есть сейчас вот дальше там следующие новости есть, да, то есть все можно взломать. То есть, да. А если изначально есть бэкдор, да, то это значит, что у всех в какой-то момент появится доступ. И все.
Ну, идеального протокола вообще не существует.
Ну да, ну так, то есть, вот именно, что, ну если ты, идеальный протокол существует, да, но при этом есть протоколы, у которых изначально сделана уязвимость.
Ну, скажем так, там написано, что в случае невозможности звонков peer-to-peer, ну, то есть, или как там peer-to-peer, ну, короче, звонка с устройства на устройство прямого, звонки будут идти через серверы ВКонтакте. Как в свое время Skype порядку призвали. Он же тоже сначала был клиент-клиент, а это потом, когда его Microsoft купили, они его через свои сервера пустили. Здесь, я думаю, то ли в свое время переведу все на связь через сервера ВКонтакте, а там уже мастер-ключиком можно будет открыть все, что угодно.
Ну вот. Как, если у тебя шифрование есть, у тебя идет через сервер ВКонтакте, но при этом шифровать они-то не могут.
Они тогда им не дадут запуститься.
Ну вот момент интересный.
Кстати, потому что юрлицо у них где? Здесь. То есть понятно, что блокировать его в принципе не надо, просто придут хмурые дяди, приедут.
Чуваки,
на...
вот мне кажется, что да. Просто IT уже здесь кончилось, началось да. Вот то
да,
самое,
что так... мы не...
Вот, по поводу да. IT, кстати, по поводу IT. Я когда сейчас вот начинал перед записью подкаста, запустил Hangouts, мне радостно сказал, что он теперь поддерживает peer-to-peer разговоры. Вот, то есть он пишет, что если это возможно, я буду посылать вас напрямую.
Окей.
И пошлет.
И пошлет ведь. Наверное, да, через эти веб-сокеты.
Ну, сок 5 или через что там оно сейчас общается.
Да, то есть получается браузер может полноценно коннектиться.
К другому браузеру.
Да, и общаться.
А вот к какому другому браузеру он будет коннектиться, будет решать Google.
Да, конечно. Ну, естественно.
Firefox, убери от меня свои куки.
Не кукай на меня. Так, сегодня очень весело.
Что-то я там такое сегодня читал, и Google к себе забирает. А, тема была... Мы же уже меняем тему или...
Да.
Я вот сегодня с тем, когда готовился к эфиру, перечитывал и читал тему о том, что Google хочет сделать всем интернет-магазинам плохо. Ну, Как почему? В идеале, он думает, что хорошо, но в принципе плохо. Они хотят сделать одну общую корзину, куда ты с разных магазинов будешь добавлять товары, а потом жмешь купить все, и покупка оформляется. То есть
кто доставку сказал Алиэкспресс?
Да, Алиэкспресс реально.
Я тут понимаешь, беда не в том, что Алиэкспресс. Беда в том, что Google так любит данные собирать, а тут представляете, сколько к ним данных потечет.
Ну, они их и так получают, потому что любой интернет-магазин по факту в себе содержит какой-нибудь отслеживающий код от Гугла.
Google аналитику.
Ну, понимаете, да. Ребят, так мы дойдем до того, что пойдешь утром бриться, а тебе на зеркале реклама, у тебя кончается там пена так, для бритья.
Так, и так уже.
Это разве плохо? Плохо ли это?
Плохо. Меня это бесит. Понимаешь, вокруг меня вертится столько рекламы, мне ее пытаются впихнуть из всех возможных мест, что у меня это вызывает жесточайшее раздражение и желание убивать.
Тут вот в Safari есть какая-то интеллектуальная система запрета отслеживания всего и вся. Включил ее в самый жестокий режим, добавил отблок и сижу, как это... Перископ только иногда поднимаю, посмотреть, чего там затеяли.
Потому что рекламы действительно стало очень много и в онлайне, и в офлайне, и... Да.
Не знаю, мне кажется, недавно я отвечаю, у меня норм.
Знаете такого писателя Сергея Лукьяненко?
Ну, конечно.
Он у себя в Фейсбуке писал о том, что он с каким-то там другом обсуждал казаны для приготовления плова, а потом с ужасом увидел, что ему Google предлагает купить казан.
Да, блин,
мы это уже неоднократно тут обсуждали, что Google за нами подслушивает, реально.
Да, не, знаешь, было как вот, я тебе расскажу, в том же Хэнгаусе, правда, там давно, а, короче, Google Talk, наверное, может, назывался. Я пишу, ой, что-то я приболел, и мне Google начал рекламировать таблетки.
Так что, Google...
Сильно действующие?
Всякие, не знаю, уже не помню.
Так что Google и так про нас давно уже все знает, и нет смысла. По сути, утверждается, что вроде как вот эти shopping actions, как их называют Google, это попытка подвинуть Amazon. У них Google теперь воюет не столько с Apple, сколько с Amazon, и там реально большая буча.
Ну, эти колоночки.
Колоночки, блокировка ютубчика, и вот это вот все.
Все равно AliExpress их сожрет.
Ну, это понятно, но ничто не мешает Гуглу проксировать к себе AliExpress.
И проблема... подключит AliExpress.
Потом, а потом придет...
Да, так мы будем покупки собирать с AliExpress у себя.
Ребят, а потом придет злой Си Цзиньпин, повернет рубильник, и Google кончится.
Да нет.
Не факт.
Пускай очень конкурируют, что-нибудь сделают, что-нибудь хорошее, красивое.
Ну, видишь, как бы там статья длинная, я ее даже попытался осилить, и у Гугла основная проблема будет в том, насколько хорошо, особенно на первых порах, вот эти вот магазинчики, которые подключатся вот к этим шоппинг-экшенам, будут, допустим, доставлять товар, потому что для покупателей, особенно в Штатах, Amazon — это уже стандарт де-факто, да, многие не идут искать какие-то товары в Google, они идут сразу в Amazon.
У нас в темах нету, но я слышал, что у нас Сбербанк вместе с Яндекс.Маркетом хотят что-то такое же сделать.
Ну, я эту тему видел, то есть они хотят делать какой-то такой большой агрегатор, слэш-доставлятор, слэш-платежную систему.
Да-да-да-да-да.
Ну, как бы... Хотите вредно? Пускай попробуют.
Пусть попробуют, почему но пока что в этой новости больше хайпа и, может быть, экономики и онулитики, нежели реальных каких-то
сейчас подвижек.
Дата-майнинг, agile.
Ребят, я скажу сейчас крамольную вещь, вы, наверное, надо мной посмеетесь, но если они возьмут, допустим, в конгломерат ту же почту, да, потому что как бы над почтой не смеялись, все равно сейчас это уже не та почта, что была там, допустим, 5-10 лет назад, работает довольно оперативно, то считайте, что у них все получилось, по крайней мере, на территории РФ.
Ну, фиг знает. Вот дальше, тут момент такой, вот тут правильно заметил про почту, да, то есть нужно доверие.
Ну, да.
Это доверие, но оно пусто бухта барахта не появляется.
Ну, как, сначала настороженно будут пользоваться, потом привыкнут.
Ну вот, лет через 5 начнут нормально, а за это время какой-нибудь Google, AliExpress и прочие захватят рынок.
Ну, по крайней мере, пока Яндексу ничто не мешает воспользоваться другими доставками. Или
это получается всегда сильно дороже. Проблема в том, что любая доставка, кроме Почты РФ, получается сильно дороже и меньше охват.
Нет, да, ну смотри. Сейчас, допустим, знаете, что у РЖД своя служба доставки появилась? Ну, посылки можно через РЖД переправлять, не знаете?
Нет.
Сейчас я объясню. Такая хорошая у них появилась возможность. Вот знаете, раньше был такой, как бы, нелегальный заработок у проводниц, они посылки перевозили.
Да, знаю.
Вот. А РЖД решила, что не можешь победить, возглавь. И они, короче, открыли сервис доставки. Смотри, вот, допустим, представь, Александр, ты приходишь на вокзал, да? Угу. Тебе надо, ну, к примеру, Олегу что-то передать.
Угу.
Вот. Ты оформляешь... Вы Петербург. Ты оформляешь, и они ближайшим поездом или там набором поездов пересылают это в Петербург.
Боюсь, даже представь, что мне такое надо будет отправить Олегу, что это будет отправляться набором поездов.
Не, ну, я не знаю, есть ли прямой поезд из Новосибирска в Петербург.
Ну, вряд ли. До Москвы, наверное, потом.
Я просто говорю, что, смотрите, вот мне, допустим, я иногда пересылаю вещи в Волгоград, ну, какие-то посылки, вот, через почту они идут, ну, неделю. Ну, от силы там дней 5, да? Mm-hmm. А через тот же РЖД я бы мог те же самые посылки пересылать за одну ночь, потому что вот у нас раз в 3 дня ходит поезд прямой.
Не, подожди, за одну ночь. Это поезд ходит там за одну ночь.
Ну, пока они ближайшим поездом его отправляют.
С чего это они ближайшим поездом его отправляют?
Потому что так это устроено.
Пока будут сортировать, пока...
Нет. Ты приносишь посылку на вокзал, оформляешь ее, ее ближайшим поездом передают. Там нету ни сортировки, ничего.
Ну, значит, очень мало посылок пока.
Видимо, мало посылок. Потому что действительно, как только их количество вырастет достаточно сильно, нужна будет и сортировка, и классификация, и вот это вот все.
Ну, там же они до определенного объема берут их.
Ну, это просто вас пока таких носильщиков мало, и поезд у тебя ходит раз в 3 часа. И получателю твоему надо будет прийти в какое-то отделение...
На вокзал.
РЖД, на вокзал РЖД. Знаешь, вокзал — это зачастую последнее место, куда я хочу идти за чем-то ценным.
Ну, я тебе... Ты как это? Почему бы нет? Как альтернатива почте?
Нет, на самом деле, такую тему я видел, и наши автовокзалы освоили.
Много кто это освоил, и это опять-таки слабо коррелирует с нашей темой.
Да.
Ну, нет, с темой слабо коррелирует, но это коррелирует с конгломератами, типа вот это шоп... Что там? Shop Actions.
Shopping Actions.
Да, Shopping Actions, AliExpress, Amazon и вот этим всем.
Ну, посмотрим, будет ли это работать в России, и где это будет работать. Может, это будет работать в Европе.
Тем более, подкаст «Витая пара», по крайней мере, две его трети присутствующие здесь, в Яндекс уже уверовали. Яндекс браузерами он пользуется.
Уверуем в Яндекс!
И Алису пророка его.
Алиса.
Да. Хорошо, Алиса, между прочим, неплохо работает.
Да,
кстати. Она, у нее генерация речи, мое почтение, и ответы дает сильно осознаннее.
У меня она выполняет одну простую вещь. Алиса, выключи компьютер.
А работает, да?
Да. Только не произноси сейчас, она это реально делает.
Так, стоп. Я не понял, а как ты ее так заинтегрировал? Или она из браузера это делает?
Она как бы когда ставится, она интегрируется голосовым помощником прямо в винду, ее можно активировать.
То есть на место Картаны?
Видимо, да.
А, слушай, they're good. Так, у меня может... Siri, например, так не умеет.
То есть она... То есть нет такого, что Siri, подвинься, тут я теперь главная.
Прикольно. Не, ну она говорит, Картана, подвинься, я тут главный.
Ну, в Индии, да, но в Siri невозможно подвинуть в ваших Apple-овских штуках?
Слушай, я, по крайней мере, о таком не знаю. Я не
помню. Ну да, это что испортит ваш клиентский опыт, который должен быть лучшим клиентским опытом из клиентских опытов.
Ну я тебе так скажу, что у той же Siri, допустим, голос тоже, не в пример, приятней стал.
Да, они все постепенно... Они все эти добавили, да.
Я жду, когда наконец ко мне ассистент приедет, потому что Google Now — это боль уже в плане генерации голоса.
Не знаю, я в Google не верю. Я не верю, что они ее так и научат говорить по-русски. Не, потому что научили. Сколько лет Google Now научили, а вот Assistant как-то не очень. А я о чем? А сколько лет существует уже Cortana? Ей уже года 4, по-моему. По-моему, в 14 году десятка вышла вместе с ней.
Сейчас пройду посмотрю, пока ты рассказываешь.
И почему-то она еще не заговорила.
Ну, потому что не перспективный рынок, видимо. То есть они... Нет, это же все...
Слушай, ну что значит не перспективный рынок? Значит, для Apple это перспективный рынок, да? Для китайцев перспективный рынок. А для Microsoft нифига не перспективный, да? При том, что если учесть, что у нас весь госсектор сидит на Microsoft.
Денежки. Сколько денег
у госсектора? Совсем не перспективный.
Ну, зачем госсектору вот это говорящее...
Нет, я тебе в принципе говорю, ты говоришь неперспективный рынок.
А теперь посчитай, сколько у нас реально купленных лицензий.
Ну, слушай, давай не будем...
Нет, а лицензиями, кстати, наверное, все лучше и лучше.
Ну, ноутбуки с зашитыми лицензиями таки, да, решили эту проблему.
Ребят, понимаете, количество установленных Windows в России и количество купленных лицензий — это две большие разницы.
Да нет, сейчас на самом деле уже не такие, наверное, большие разницы, по моим вот наблюдениям. Я вот смотрю, и вот вокруг меня народ все с лицензионными Windows.
Знаешь, я не называю имен, сейчас скажу. Недавно звоню одному знакомому, говорю, чем занимаешься? Он говорит, устанавливаю десятку. Я говорю, а конкретнее? Он говорит, ищу ключи. Зачем, говорю, ты можешь спокойно обновить любую систему до сих пор, можно, я потом за эфиром расскажу, как можно до сих пор любую винду бесплатно обновить. Вот. А он говорит, хочу поставить Enterprise-версию, где много чего нет.
Ну, господи, идешь на eBay, платишь 300-400 рублей.
А он не хочет платить, он хочет найти ключ.
Понимаешь, 300 рублей, Карл!
300. Ну, это совсем жлобство какое-то, да.
Это какое-то, это назло бабушке отморожу уши просто, ну.
Ну,
просто когда
каждому свое, если есть
какая-нибудь хакерка, которая ставит тебе кучу всяких троянов и прочие, биткоины будет на твоем компе майнить.
Не знаю, я семерку до сих пор ломаю.
За тобой уже выехали.
Да. Ладно, короче, давайте на другую тему переходить.
Давайте сейчас. Я тут отвечу, у нас сексизм в чате завелся.
Да, а что? Ой, слушайте, у меня voice-over отвалился, половина core audio отвалилась, я вообще ничего не знаю, что там происходит. Я слышу,
система компьютерного зрения отвалится, и ты вообще от мира отключишься.
Нет, у меня просто... Единственное, что я сейчас слышу о том, что у меня компьютер работает, я вас слышу, и метроном из GarageBand доносится.
О, даже метромон. Вот, ладно. В общем, тема такая, мне близкая. Вышел новый выпуск GitLab 10.7. Я счастливый пользователь GitLab, и считаю, что даже комьюнити-версия бесплатная GitLab, она... круче, чем атласиновский, что там, Bitbucket называется,
Bitbucket, да, сейчас? Bitbucket, да.
Он же, как это, в младенчестве стэш.
Угу. И новая версия сделает твои волосы чистыми, шелковистыми?
А ты знаешь, вот это хороший вопрос, вот прям правильный. Я почитал, вот ничего прям сверхприкольного для себя я не увидел.
Ну там статья так интересно написана. Там написано, что сам по себе представляет из себя GitLab. Там написано на 5 страниц. И я то ли пропустил, то ли там не написано, чем новая версия отличается от предыдущей.
Не, ну там написано, там просто оно все по мелочам. То есть вот там в параметрах ты сможешь не просто статическую там переменную использовать, да, вот, а переменное окружение. Тут у тебя будет не просто статический токен там в докер-файл попадать, а теперь ты сможешь его сделать каждый раз новенький.
Вот. Ну, и пресловутые веб-IDE, которые они пытаются пропихнуть.
Вот, кстати, веб-IDE, это интересно, кстати.
Ну, смысл.
Я тебе скажу, что люди очень не любят пользоваться гид-клиентом. Даже если он встроен в какую-нибудь IDE, поставляется в виде там черепашки пресловутой или еще как-то, к нему доступ облегчен. Люди его боятся просто панически. А здесь ты можешь зайти... И вот это вот редактирование файликов непосредственно в браузере, это очень частый кейс. Допустим, у меня хранятся какие-то настройки в том же Git. Это, ну, так оно и есть. И мне нужно поменять там 3 IP-шника. Для того, чтобы их поменять, мне надо, во-первых, вспомнить, где этот репозиторий, там, склонирован, не склонирован. Если он не склонирован, склонировать его к себе, поменять, закоммитить, запушить. Дай бог, чтобы там все это потом прошло хорошо. Потому что конфликты, пусть и там чисто теоретические, но не могут возникнуть. Вот. Здесь же я просто захожу в браузер и правлю конфиги. Ну, чуваки поняли, что это рынок, и что потребность в этом есть, и прямо в свою систему встроили. То есть ты можешь не на каждый файлик генерировать отдельный коммит, вот ты проредактировал там файлик А, потом файлик Б, потом к нему еще плейбук какой-нибудь допилил, и вот третий файлик. Это у тебя раньше было бы 3 коммита. Сейчас ты можешь их зайти через вот эту WebID, как я понял, поредактировать 1, 2, 3, 5, 10 и сделать из них такой бач-коммит общий, который объединен как там, какой-то здравой идеей и смыслом. Why not?
Надо нет, посмотреть. На самом деле, там у них уже есть встроенный редактор, но там такой, такой текстовый.
Да, а здесь именно умные ну, больше.
Старые версии, да, получается. В новой версии они сделали какой-то более умный. И вот, на самом деле, Саша очень правильно сказал. Вот как раз вот у меня тоже такая ситуация бывает, что админам нужно поправить какие-то файлы, которые лежат, и для них это прям тема.
Это я ушел?
Нет, ты тут.
Нет.
А, ты тут пропадаешь. Да.
Видимо, у него окончательно развалилось macOS, не выдержал общения с Гуглом.
Да, да. Слышно? Так, так.
Он пока не с нами. Так, что у нас? Очередные обходы бутлоудеров, на этот раз для Nintendo Switch. Тебе оно интересно?
Ну, похачили Nintendo Switch. Это прикольно. То есть, причем похачили так, что это, как я понял, уязвимость на уровне железяки, то есть NVIDIA Tegra X1. Ну и все. То есть ее как бы закрыть практически будет очень сложно.
Ее невозможно закрыть только как бы патчингом на уровне либо микрокода, либо... Точнее, микрокодом оно не патчится, оно патчится именно сменой архитектуры.
Да, то есть они, скорее всего, Nintendo либо забьет на это, либо выпустит новые версии свеча, которые будут по этой уязвимости закрыты.
Mm-hmm.
Вот. Но это, кстати, была такая тема, это когда с Xbox 360, там тоже они постоянно делали обновления железяки на уровне железа. И вот последняя ревизия этого Xbox 360 тоже уже практически не
удавалось качать. Вылезали, да?
Да, да, да. А я вот я один раз, кстати, взламывал Xbox 360. Это было страшно. Потому что приходилось разбирать, там, прошивать этот привод.
Да. Mm-hmm.
Вот, это было прикольно. Вот тема следующая лучше, что похачили. Mm-hmm. Логин через Facebook на сторонних сайтах приводил к утечке данных.
Ой, господи.
Ой, ну елочки-палочки.
Никогда такого не было, и вот опять.
Да. Вот. То есть, получается, Facebook заходит, и Facebook и так, короче, пользовал твои данные. Все заходили, смотрели твои данные, а оказалось, что их еще можно было вообще автоматически подгружать, кто хочешь.
Причем для этого не обязательно там было даже знать о том, что они к тебе сливаются, потому что у тебя просто стоял скриптик какой-то авторизации через Facebook, и он сливал как раз все эти данные.
Да, вот. Ну, в общем, печально. То есть... Народ, если вы что-то положили в Facebook, то эту информацию все пользуют.
Да.
Все.
Так же, как вон, очередная дырка в Винде, которая позволяет как через VBS, по-моему, так и уже через PDF стаскивать NTLM. Сейчас я вспомню, как это расшифровывается. В общем, некоторые, как я понял...
Ключи?
Да. Сейчас найду это.
Пока ты вспоминаешь, что такое NTLM, я расскажу анекдот. Сидят программисты, и вдруг к ним кто-то прибегает, два программиста, к ним прибегает третий и говорит: «Ой, мужики, у нас дыра в безопасности!» А эти обрадовались: «Хоть что-то у нас в безопасности!»
Да-да-да-да.
Хотя бы дыра.
Блин, а я не могу вспомнить. Ну, в общем, это некоторый слепок с твоей учетки, которая позволяет ее использовать в дальнейшем. Вот. И теперь это можно использовать, в том числе используя скомпрометированный PDF через эту уязвимость, допустим, пробросить к тебе какой-то дроплет, который уже там что-то стащит более серьезно и будет делать тебе это таймайнить биткоины.
А, во-во-во, короче, NTLM, это знаешь, что я посмотрел? Википедия пишет, это, короче, что-то типа Kerberos, только от Microsoft. То есть они, в принципе, используют Kerberos, но они пытались сделать свою версию, то есть это тоже, это, видимо, можно украсть токен, вот, и, да, заунифицироваться под ним.
Ну, окей, теперь это можно сделать не только через VBS, но и через PDF.
Через все, короче. То есть да. Можно... Outlook, ты дырявый.
Все дырявое. Там причем была изначальная уязвимость была нацелена на обработку Outlook'ом RTF, а сейчас чуваки подсуетились и сделали то же самое, только через PDF.
А еще можно через Meltdown, у кого патчи не стоит. Народ, вообще не храните эти... что-то, что вы боитесь, что узнают другие люди на компьютере. Храните в голове.
Да, как это?
Все грязные мысли.
Как избавиться от онлайн-слежки, знаешь же.
Отключить интернет, да?
Отключаешь интернет, все нужные данные... Записываешь на бумагу, езжаешь в Монголию, покупаешь яка, все свои секреты рассказываешь только этому яку.
Не, знаете, знаешь, вот в Макси Фрайда эти птицы рассказать, курушу, да, там.
И он будет за тобой помнить все.
Да, вот, это хороший вариант, но мы, к сожалению, только в этом мире живем.
Ой, сейчас, секундочку, у меня тут еще идет переписка в чате.
Да.
Артем окончательно развалился звук.
А что у тебя за чат?
Ну, просто хангаут с Артем.
А что-то у тебя, у меня почему-то нету. Ладно. Очередная, да, получается, еще есть уязвимость...
Где? Что? Мне кажется, мы все уязвимости обсудили.
Хакеры заражают медицинское оборудование.
Ну, потому что там используются компы времен Windows XP и примерно с такой же операционкой, которые еще не обновляются. Ну, потому что медицинское оборудование, зачем его обновлять?
Это, кстати, на самом деле вообще тема интересная. То есть, правда, посмотришь, что эти медицинские эти аппараты, да, там какой-нибудь УЗИ, там еще что-нибудь подобное. Они реально работают на XP-шке, вот, и я, кстати, правда, не уверен, как бы подключались ли когда-нибудь они к интернету, вот.
Ну, возможно, они подключены к какой-то локальной сети, а уже эта сеть имеет там либо шлюз, либо как-то опосредованно подключение наружу. Тут у меня попадалась еще статья, она к нам не попала, что хакеры взломали казино через термостат в аквариуме.
Да, что-то такое было, новость. Я как-то сильно не стал смотреть, просто совсем трешак какой-то. Нет, правда, эти умные дома, да, то есть тема безопасности умных домов, это очень серьезно. То есть там через термостат, кофеварку, там, не знаю, что-то вообще, лампочку.
Ну, через все подряд. Ну, просто потому, что ИОТ такой ИОТ.
А ты, кстати, что-нибудь делал у себя дома, какую-нибудь умную домость?
Да, у меня свет в туалете включается. Сам. Там просто стоит очень тупой датчик.
Да, но это не сильно умный. То есть это такой... Слушай, это автоматизированный, но не умный.
Этого ума в туалетной лампочке достаточно.
Для туалета достаточно этого ума. Вот. Я все думаю, правда, сделать тоже как что-то себе в своем доме, что-нибудь умное в своей обычной квартирке.
Понимаешь, я не могу для себя решить одного простого вопроса. Зачем?
Вот, вот. Ну, я не, ну зачем? Ну, прикольно же. Прикольно.
Ну, понимаешь, прикольно. Я могу поиграться в виртуалке со всем этим. Ну. У меня нет реального юзкейса, чтобы мне в это вкладывать там какие-то средства, плюс, зная о дырявости всего этого интернета в Teams, решить вокруг него систему защиты в 10 этажей.
Не, ну вот на самом деле, вот когда вот все говорят про умный дом, то вот обрати внимание, вот вообще все там, куда от Apple, там, да, каких-нибудь китайцев, они в первую очередь говорят про термостаты. То есть там люди, которые заботятся об умном доме, они зачастую имеют в виду, что у тебя прям дом. И когда у тебя дом, это уже действительно становится там важно. То есть у тебя там термостат, чтобы он там управлял температурой там, в комнатах, как-то экономия энергии, воды, там, слежение за тем, что у тебя там ничего не затопило. Ну, вот, это становится актуально. А пока ты живешь в квартире, то это, наверное, не очень актуально.
Не знаю. В доме, как бы в доме это нужно не столько умный, сколько автоматизированный термостат, да?
Не, ну автоматизированный, что значит автоматизированный? То есть он, ну, прикольно, не, пускай у тебя будет, вот он, да, термостат, да, поддержит определенную температуру.
Да.
Ну вот какую температуру ты захочешь, да, то есть в какое время? То есть ты можешь, например, поехал ты на работу, тебе, вот это тебе мне рассказывали, даже у нас в Новосибирске тут так делают, да, какие там домики. То есть, получается, ушел ты на работу, температура опускается в доме, там экономится энергия, там вот какой-нибудь газовый обогреватель. И задано, что ты там после 6 вечера он постепенно нагревает дом.
Ну,
что это получается существенная экономия?
Ну, это понятно.
Ну, вот умный дом. Умный.
Умный, но это можно реализовать и не выкидывая в интернет термостат.
Ну, да, наверное. Не давая Гуглу этим управлять.
Да-да-да. То есть эти решения, которые работают, просто то есть, берется обычная либо плиска, либо какой-то контроллер автоматизации, там, прости господи, Сименса, Боша или кого-нибудь еще. И на нем пишется очень хардкодно. Вот.
Да.
Там, с 9 утра до там 5 вечера держим такую температуру, с 5 вечера до 6 вечера плавно ее поднимаем вот до сюда, с 6 вечера до 7 утра держим столько-то, с 7 утра до 9 вечера плавно опускаем вот сюда. Все.
Ну это же не умно. Нет, это не умно. А вот умно было бы, если бы он телефон у тебя Google постоянно с тобой следит, там GPS. То есть, когда ты он видит, что ты подъезжаешь к дому, вот тогда-то он и делает.
Только зачем, если в 99% случаев мой день заранее известен мне?
Ну да, да, вот. Но все равно. Ну умный же, умный. Вот он, вот в этом и есть разум.
Ну, зачем? Он стоит сильно дороже, а работы и ресурсов экономит не столько так, чтобы сильно. Поэтому при этом создает дополнительные проблемы в виде слежки за мной Гугла, утечки данных, потенциальных уязвимостей, вот этого всего. Потому что, по сути, для того, чтобы вот это все живо, мне нужно иметь для него отдельную выделенную сеть, чисто для этих устройств. Вот, которая будет очень жестко мониториться.
Ой, я, кстати, знаешь, что подумал? Вот у тебя дом с такой умной штукой. Раз воры забрались, начиная там что-то выискивают, там, не знаю. И раз температура начала повышаться, хозяин едет.
Да, да, да.
Провались.
Или кошка где-нибудь неудачно пробежала, и он среагировал.
Да, и кошка будет мерзнуть. Кошки не должны мерзнуть.
Окей. Ну что, на сей позитивной ноте, что котики не должны мерзнуть, предлагаю закругляться.
Да, греться на солнышке, хотя бы на батарее.
Это был подкаст «Святая пара» за номером 284. С нами был Артем, который по дороге словил kernel panic. С нами был Роман. Ром, тебе спасибо. Выручаешь.
Ага, пока-пока.
С вами был я. И, собственно, ждем ваших предложений, пожеланий, комментариев. Всем стабильного коннекта и пока.